Лев Толстой. «Война и мир». Том 2. Часть 1. В начале 1806 года Николай Ростов возвращается домой в отпуск. И Василия Денисова уговаривает погостить в доме Ростовых в Москве. Домашние встречают Николая как героя, окружают его любовью и восторгом. Чувства Сони к нему за время разлуки только окрепли, и Николай отвечает ей взаимностью, но не связывает себя никакими обещаниями. Графиня Ростова не одобряет этой любви, так как она хочет, чтобы ее сын нашел себе блестящую партию, то есть богатую невесту. Пьер Безухов живет в Москве. У него есть богатство и красавица-жена, но он несчастлив. Он нигде не служит, не занят никаким делом, его дни пусты и бессмысленны. К тому же его мучают подозрения, что жена Элен изменяет ему с Долоховым. Тот уже выслужил себе прежнее офицерское звание, приехал из армии в Москву и по старому знакомству поселился в доме Безухова. Весь светский мир сплетничает, но Пьер старается закрывать на это глаза, и скорее даже не потому, что он знает Долохова как человека жестокого и бесстрашного, и опасного противника, а потому, что его мучает сознание того, в какой стыдной и нелепой ситуации он оказался. Но когда на званом обеде в честь Багратиона Долохов поднимает бокал за красивых женщин и их любовников, Пьер не выдерживает и вызывает Долохова на дуэль. Перед дуэлью он внешне спокоен, но терзается мыслями, что виновна только его жена. Женщина, как это ему стало очевидно теперь, совершенно безнравственная. А Долохов в сущности не виноват. И вот сейчас кто-то из них убьет другого. До этого случая Пьер даже не держал в руках оружие. Он просит секунданта объяснить ему, как стреляют из пистолета. Несмотря на свое очевидное неумение стрелять, он, по случайности, еще не доходя до барьера, попадает в Долохова. Тот падает. Пьер хочет подбежать к раненому. Долохов, бледный от боли и злой, кричит Пьеру, чтобы тот оставался у барьера. Собирается с силами и стреляет. Их разделяет всего 10 шагов, но Пьер, терзаемый сожалением и раскаянием, даже не пытается закрыться. Долохов промахивается. Николай Ростов, секундант Долохова, отвозит раненого домой и с удивлением обнаруживает, что сорвиголова Долохов живет со старушкой-матерью и горбатой сестрой и очень их любит, и самый нежный сын и брат. Пьер совершенно уверен, что он убил любовника своей жены. Он спрашивает себя, как он мог стать убийцей, и внутренний голос подсказывает ему, что это произошло из-за того, что он женился на женщине, которую не любил и не знал. Он вспоминает, как груба и вульгарна его жена, находит все новые доказательства ее порочности и сам себе кажется подлецом. В то время, как его обуревают эти тягостные мысли, входит Елена и начинает издеваться над горе-дуэлянтом. Пьером овладевает приступ бешенства. Он кричит ей: «Я тебя убью!» И действительно, неизвестно, что бы он сделал, если бы Элен не выбежала из комнаты. Через неделю он оставляет ей большую половину своего состояния и один уезжает в Петербург. В имение в Лысых горах приходит письмо от Кутузова, в котором он сообщает Николаю Андреевичу Болконскому, что его сын геройски погиб со знаменем в руках. Жене князя Андрея Лизе решают ничего не говорить, так как она должна скоро родить ребенка. В ту самую ночь, когда начались роды, в имение возвращается князь Андрей, осунувшийся, худой и бледный после ранения, но живой. Роды проходят тяжело, Лиза очень страдает и умирает, как только ребенок появляется на свет. На ее лице застывает укоряющее, жалобное выражение: «Ах, что вы со мной сделали?» И князя Андрея, глядящего на свою мертвую жену, охватывает чувство глубокой, непоправимой, неискупимой вины перед ней. Сына называют Николаем в честь старого князя. Долохов оправился от ранения. Николай Ростов, очарованный возвышенностью его отношений с матерью и сестрой, подружился с ним и стал ценить его больше, чем даже Денисова. Долохов признается ему, что женщин он ни во что не ставит, но все еще надеется найти такую небесную, возвышенную и чистую женскую душу, за которую можно умереть. Ростов знакомит его со своей семьей, и становится ясно, что Долохов увидел такую небесную душу в Соне. Наташа против дружбы Николая с Долоховым. Она говорит, что в дуэли прав был Безухов, а Долохов злой и без чувств. Долохов делает Соне предложение, и она отказывается, потому что любит Николая, хотя тот ничего не обещает ей. Долохов холодно, гневно и расчетливо в качестве мести обыгрывает Николая в карты на огромную сумму, которая очень ощутительна для бюджета потихоньку разоряющихся Ростовых. Часть вторая. По дороге в Петербург Пьер задерживается в Торжке. После дуэли и разрыва с Элен он сам не свой. На него нахлынули внезапно все те проклятые вечные вопросы, которые, сколько ни задавай, сколько ни ломай над ними голову, ответа не получишь до тех пор, пока жизнь не встряхнет тебя так, что все станет на свои места. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить? Что ненавидеть? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь? Что смерть? Какая сила управляет всем? В то время как Пьер находится в таких растрепанных чувствах, на станцию, где остановился Безухов, прибывает еще один приезжающий, старик со строгим, умным и проницательным взглядом и уверенной, спокойной речью, масон Осип Алексеевич Баздеев. После короткого разговора с масоном Пьер убеждается в том, что он вел дурную жизнь, проводил свои дни в праздности, а не помогал обществу, несмотря на свое богатство, и поэтому его существование представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Баздеев убеждает Пьера в том, что Бог есть, и все усилия человечества направлены на познание божественного смысла. Но лишь чистая и добродетельная душа может приблизиться к истине. Пьеру кажется, что он обрел надежду на счастливую и спокойную жизнь. У него появилась опора и стимул в жизни. Он уверовал в возможность братства людей, и ему представляется, что быть добродетельным очень легко. Сразу же по приезде в Петербург он вступает в масонскую ложу. Князь Василий пробует уговорить его вернуться в Москву к Элен, но Пьер проявляет твердость. Для него, человека по характеру уступчивого, очень трудно ответить человеку не то, что от него ожидают, или отказать в чем-то. И выпроваживает князя Василия без объяснений. Наполеон ведет захватнические войны в Восточной Европе и постепенно приближается к границам России, где тоже постепенно начинают готовиться к еще одной войне. Князя Николая Андреевича Болконского император назначает командующим народного ополчения в трех губерниях. Старый князь становится оживлен и деятелен. Князь Андрей, напротив, настроен пессимистично. После Аустерлица он принял решение не служить в качестве военного. Княжна Марья нянчит маленького Николушку. Пьер отправляется в свои южные имения и старается заняться делами. Он лелеет прекраснодушные планы освобождения крестьян от крепостной зависимости, по крайней мере, в своих владениях. Хочет установить справедливые порядки, построить для крестьян школы, больницы. Его управляющий делает вид, что помогает Пьеру, а тот никак не может разобраться с делами, долгами, документами, поскольку не имеет необходимой практической сметки. Ему кажется, что его замыслы исполняются, что его крестьяне счастливы, а на самом деле он только усугубляет их положение. Убежденный, что делать добро очень легко, Пьер едет навестить Андрея Болконского, с которым они не виделись уже 2 года. Князь Андрей теперь живет отдельно от отца и сестры с сыном в имении Богучарова. Старые друзья обнаруживают друг в друге большие перемены. Князь Андрей задумчив, мрачен, с потухшим взглядом, и Пьер со своим радостным воодушевлением ему чужд и в тягость. Между ними завязывается философский разговор, в котором князь Андрей излагает удивленному Пьеру те выводы о жизни, к которым он пришел, живя после смерти жены, в уединении и многое передумав. Пьер восклицает, что нужно жить для других, помогая своим ближним. Болконский возражает, что мы не можем знать, что есть добро для другого человека, поэтому нужно поставить себе цель достичь собственного блага и жить только для себя. Живя для славы, он погубил свою жизнь, считает князь Андрей. Высшее благо для него в настоящий момент — не причинять зла окружающим, чтобы совесть была спокойная, и вообще ни во что не вмешиваться. Пьер начинает говорить ему о масонстве как об учении, которое способно возродить его к новой жизни, придать смысл его существованию. Пьер старается убедить своего друга. Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель, и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить. Князю Андрею непросто преодолеть в себе привычное восприятие жизни как бессмысленной и полной страданий. И он слушает Пьера с иронией, но и со вниманием. Речи друга зародили в нем такое естественное для человека желание счастья и надежду на него. Александр и Наполеон заключают мирный договор в Тильзите. Николай Ростов, оказавшийся свидетелем этой встречи, неприятно поражен свободой, с которой Наполеон обращается с русским императором как равный ему. Вся церемония, блестящие стройные ряды русских и французских солдат представляют собой разительный контраст с полевым госпиталем, где Ростов навещал раненого Денисова. Денисову грозит трибунал за то, что он, когда его эскадрон осенью был оставлен в безлюдной деревеньке без провизии, медикаментов и корма лошадям, отбил у пехоты обоз с провиантом. Ростов остро переживает всю несправедливость ситуации. После посещения госпиталя его охватывают сомнения. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди, если сейчас заключен мир? Часть третья. Князь Андрей едет в свое рязанское имение по делам. Ранняя весна. Все деревья уже готовятся проснуться, зазеленеть, и только огромный старый дуб, растущий возле дороги, с обломанной корой, заросший старыми болячками, старым сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березками. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Князь Андрей сравнил себя с этим дубом, который не поддается на обман жизни, а знает, что жизнь его кончена. В поместье Ростовых с символическим названием «Отрадное», куда он заехал по делам, Балконский встречает Наташу. Это 1809 год. Ей уже 16 лет. Она тоненькая, лучезарная девушка, которая воспринимает жизнь как светлый праздник и передает окружающим удивительное чувство жизнелюбия и восхищения красотой мира. На обратном пути в Богучарово князь Андрей видит тот самый дуб, только преображенный, весь в сочной молодой листве. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия ничего не было видно. Князь Андрей решает, что нужно, чтобы ни для одного не вошла жизнь, что в 31 год жизнь не кончена. Он отправляется в Петербург и становится членом Комитета по государственным гражданским реформам. Комитет возглавляет реформатор Спиранский. Князь Андрей впервые с Аустерлица, с того момента, как он разочаровался в Наполеоне, видит в Спиранском идеал государственного деятеля. Но проходят месяцы, проекты реформ пылятся в столе, а на заседаниях комитета обсуждаются какие-то маловажные формальные вопросы. Балконский понимает, что он ошибся и на этот раз. Но жгучего разочарования он не испытывает. Его захватило другое чувство — любовь. На балу он вновь видит Наташу Ростову, которую начали вывозить в свет. Он очарован ей. Рядом с ней он чувствует себя ожившим и обновленным. Наташа тоже влюблена в него, но не по-детски, как когда-то в Бориса Друбецкого, а серьезно и глубоко. Князь Андрей просит у отца разрешения на брак. Старый князь Балконский, дряхлеющий, становящийся раздражительным, резким против этого союза, он ставит условие: свадьба откладывается на год, чтобы проверить верность чувств Наташи. Князь Андрей уезжает за границу. Наташа очень тяжело воспринимает эту отсрочку, она просит Балконского, чтобы он не уезжал, и долго еще после расставания с ним томится и грустит. Часть четвертая. Граф Ростов, несмотря на то, что его земли заложены и хозяйство в расстройстве, держит большое охотничье хозяйство. Описывается охота, в которой принимает участие и Николай Ростов, приехавший из армии. Во время погони за зайцем семейство Ростовых встречается с родственником, который безвыездно живет в своей деревне и приглашает их на обратном пути заехать в гости. Наташа в этом деревенском доме, посмотрев, как под Дадюшкину гитару танцует барыню служанка Анисия, тоже пускается в пляс. Все поражены, какие исконно русские, простые и естественные ее движения. Ведь ее никто не учил танцевать русские народные танцы. Но она так тонко смогла понять и передать национальный дух. Этот эпизод подчеркивает, что Наташа обладает сильной душой настоящей русской женщины. Николай Ростов в этот свой приезд домой смотрит новыми глазами на похорошевшую Соню. Он влюблен, и у него появляется твердое намерение выйти в отставку и жениться на ней. Из-за этого он чуть не поссорился с матерью, но положение спасает Наташа, вовремя вошедшая в комнату. Часть пятая. Дела Пьера плохи. Он снова живет с женой, закрывает глаза на ее измены, раздает деньги, приезжает в Москву, где ведет неопрятную, скучную, однообразную жизнь. Масонство оказалось такой же лицемерной организацией, как комитет Спиранского. Умер Осип Алексеевич Баздеев, и некому стало укреплять Пьера в его вере. Снова те же вопросы о смысле земного существования стали мучить его. Пьер вернулся к старому образу жизни. Ему вновь темно, тупо, беспросветно и бессмысленно. Он так мечтал делать благие дела, но он снова праздный, опустившийся барин. Князь Андрей должен скоро вернуться. Княжна Марья тоже в Москве. Она знакомится с Наташей. Невеста брата ей очень не понравилась. Наташа бывает в обществе. В театре она видит Элен и восхищается ее красотой и светкостью. Элен знакомит Наташу со своим братом Анатолием, который вызывает у девушки противоречивые чувства. Интуитивно Наташа сознает, что он плохой человек, но она странным образом попадает в зависимость от него. И ей кажется, что она безумно влюблена и что кроме Анатолия никто ей не нужен. Наташа тайком от родителей отказывает жениху и хочет бежать с Анатолием. Но этому препятствует Соня. Князь Андрей воспринимает известие об этом с искусственным спокойствием. На самом деле, ему очень больно, что жизнь снова рушится. Но он занят своими переживаниями и не желает попытаться понять Наташу. Ведь она не нарочно предала его. Ее чувство к Анатолию было скорее наваждением. Зато ее понимает Пьер, понимает ее раскаяние, отчаяние. Ему жаль ее. Он пытается утешить ее, говоря, что она достойна любви, и если бы он был красивейший, лучший, умнейший из людей и был бы свободен, то немедленно на коленях просил ее руки и любви. Возвращаясь от Наташи, Пьер замечает в зимнем небе комету 1812 года, предвестницу великих событий. Далее повествование логически делится на две части. Успешное начало похода Наполеона против России и его бесславное завершение.